Говорит Радио Свобода.
В Москве полдень. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется год со дня вынесения приговора участницам группы Pussy Riot. 17 августа 2012 года Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены за выступление в Храме Христа Спасителя с панк-молебном «Богородица Путина прогони». Толоконникову и Алехину приговорили к 2 годам лишения свободы за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти. Наказание Самуцевич вскоре было заменено на условное. Пока Надежда Толоконникова и Мария Алехина, мамы 2 маленьких детей, находятся в заключении, адвокаты пытаются добиться их условно-досрочного освобождения или перевода в колонии поближе к Москве. Толоконникова сидит в Мордовии. Она отказывается принимать участие в самодеятельности, в частности, в конкурсе красоты, и поэтому администрация считает, что Надежда не встала на путь исправления. Мария Алехина отбывает наказание в Березниках Пермской области. У нее также не сложились отношения с администрацией колонии, который кажется, что Алехина ведет себя демонстративно и нарушает режим. В условно-досрочном освобождении отказано обеим. Правозащитники в России и за границей проводят сегодня акции солидарности с заключенными-участницами Pussy Riot. Уровень воды в реке Амур в ряде районов достиг исторического максимума, а в некоторых местах превысил его. Гидрологи называют паводковую ситуацию в регионе катастрофической. Как сообщил представитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу Вячеслав Паршин, сформировались 2 основных очага наводнения в районе Благовещенска и в Еврейской автономной области. По информации МЧС, в 3 регионах Дальнего Востока подтоплено более 120 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались, по уточненным данным, около 33 тысяч человек. Эвакуировано более 17 тысяч человек. Разрушены дороги и мосты. Из-за паводка в Якутии, Амурской области и Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях введен режим чрезвычайной ситуации.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте в пятницу в столкновениях сторонников смещенного президента Мухаммеда Мурси силами безопасности погибли более 80 человек. Общее число жертв за последние 3 дня превысило 700. По информации, поступившей в субботу, войска в Каире окружили протестующих, укрывшихся в мечети Аль-Фатех. Агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает, что вчера были арестованы более 1000 сторонников движения «Братья-мусульмане», около 600 из них в Каире. В пятницу по призыву лидеров «Братьев-мусульман» в Каире и других городах проводился так называемый «День гнева». Тысячи манифестантов выразили возмущение в связи с гибелью сотен демонстрантов. Филиппинские власти сообщили, что более 200 человек пропали без вести после столкновения морского парома с грузовым судном. Подтверждена гибель 28 пассажиров парома. Катастрофа произошла вблизи порта Сибу. Береговая охрана заявила, что более 600 человек спасены рыбаками, оказавшимися вблизи места происшествия. Грузовое судно, с которым столкнулся паром, не затонуло. На его борту, как сообщается, около 40 членов экипажа. Сенат США проведет слушание по следам новых разоблачений, сделанных бывшим контрактником Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом. Об этом заявил в пятницу председатель юридического комитета Сената, демократ из штата Вермонт Патрик Лихи. «Вашингтон-Пост» опубликовала переданный ей Сноуденом служебный отчет Агентства национальной безопасности, в котором приводятся факты нарушений прав американских граждан на невмешательство в частную жизнь во время мониторинга телефонных звонков американцев. В статье «Вашингтон-Пост» отмечается, что значительная часть нарушений допущена непреднамеренно и стала результатом ошибок сотрудников АНБ или сбоя компьютеров. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Твери 5 московских активистов незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» перекрыли в пятницу улицу у здания Центрального районного суда, где проходило заседание по делу их товарища, также члена «Другой России» Сергея Череповского. Активисты развернули баннер «Свободу политзеку Череповскому». Все участники акции были задержаны. Им грозит до 15 суток административного ареста по статье «Неповиновение требованиям полиции».
Говорит Радио Свобода. «Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». Передача пятая. Предыдущую передачу мы завершили кратким рассказом о юном вундеркинде Теодоре Холле в свои 18 лет, окончившем Гарвард и оказавшемся на работе в Лос-Аламосе, сердце американского атомного проекта. Александр Васильев, опубликовавший в США корпус ранее неизвестных советских шпионских материалов, на основе которых мы строим этот цикл передач, считает Холла наряду с Клаусом Фуксом самым важным для советской разведки источником информации о военных американских ядерных разработках. В Лос-Аламосе Холл оказался самым молодым из ученых, занятых в Манхэттенском проекте. Кстати, к обсуждавшемуся в предыдущей передаче вопросу об американском антисемитизме. Полное имя Холла – Теодор Элвин Холцберг. Но его отец, набожный еврей-эмигрант из России, в годы Великой депрессии, чтобы избежать антисемитской предвзятости при найме на работу, окоротил свою фамилию и англизировал ее. Это помогло и Теду при поступлении в Гарвард. В октябре 44-го Холл приехал в отпуск в Нью-Йорк и встретился там со своим другом и соседом по университетскому общежитию Севиллом Саксом. Их объединяло многое, в том числе и членство в американском комсомоле. Как поведала позднее вдова Холла Джоан, Теда к тому времени уже беспокоили проблема грядущей американской атомной монополии и осознание необходимости помочь Советскому Союзу в этой сфере. То же самое испытывал и Севилл, мать которого была активисткой организации Russian War Relief, занимавшейся американской военной помощью России. Сакс, который был на год старше, подал идею обратиться к советским представителям и передать им информацию о бомбе. Он пошел было с этим в офис Компартии США, но там с ним говорить на эту тему отказались. Тогда уже Тед Холл обратился к Николаю Наполи, представителю организации «Арткино», демонстрировавшей в США советские фильмы. Но Наполи тоже отказался обсуждать волновавшую молодых людей проблему. Однако посоветовал ему сходить в газету «Русский голос» к пишущему там статьи по военным вопросам Сергею Курнакову. Он печатался не только в этой просоветской эмигрантской газете, но и по-английски в коммунистической «Daily Worker». Здесь я, в соответствии с законами жанра, должен дать справку. Информацию к размышлению о судьбе Сергея Николаевича Курнакова, 1892 года рождения, имя которого ценителям мемуарного жанра известно по воспоминаниям его кузины Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс.
Строго оберегаемый от всякого постороннего влияния, к 12 годам Сережа приобрел тон вундеркинда. К 16 годам вундеркинд превратился в веселого, остроумного, даже несколько разбитного малого, которого бабушка Александра Петровна с притворным ужасом называла «кабацкий парень». Сережу учили многому – живописи, музыке, иностранным языкам, верховой езде. Ждали, что он будет великим математиком, знаменитым строителем, художником, композитором. Но наступила война 1914 года, а за ней революция. Для дикой дивизии пригодилось умение ездить верхом, а для последующей деятельности журналиста пошло на пользу владение 5 языками, хлесткое перо и способность к рифмованию, в котором мы с ним соревновались с детских лет.
Змейки, соколы, орлами, полно горе горевать.
Действительно, выходец из почтенной русско-черкесской семьи Сергей Курнаков повоевал с 14-го и в Галиции, и в Румынии. Был ранен в руку. После Октябрьского переворота и гражданско эмигрировал. Оказался в США, стал журналистом, писал поначалу о театре. Но это лишь внешняя сторона его биографии. Была и другая, известная немногим.
Курнаков Сергей Николаевич, бывший царский офицер, военный обозреватель газет «Русский голос» и «Soviet Russia Today» в Нью-Йорке. Завербован советской разведкой в 1930-х годах. Оперативные псевдонимы «Кавалерист» и «Бек». Профиль – агент-вербовщик и связник. Женат, имеет сына. Жена знает о его тайной работе и помогает ему в ней. В расшифрованных материалах проекта «Венона» упоминается с 1942 по 1945 год. Умер и похоронен в Москве в 1949. Посмертно в 1953 в ходе слушаний в Сенате США публично назван коммунистическим агентом.
Вот такая метаморфоза из белого в красное. А теперь сообщение Курнакова Бека о встрече с Теодором Холлом.
Теодор Холл, 19 лет. Он вундеркинд. Окончил гимназию High School Thousand Harris, 14 лет, в 1940 году. 2 года учился в Квинс Колледж и в 1942 году перешел в Гарвардский университет, который окончил в этом году, получив бакалавр наук по чистой физике. Он, по-видимому, из еврейской семьи, хотя на еврея не похож. Отец его простой меховщик, мать умерла. Есть сестра, другой брат в армии. Сам он не в армии, потому что до сих пор молодые физики, взятые на правительственную работу в военное учреждение, не призывались. Теперь ему предстоит призыв, но он не сомневается, что его оставят на месте, лишь одев военную форму и, соответственно, снизив содержание. Он был комсомольцем и членом студенческой лиги в Квинс-колледж. Будучи в Гарварде, занимался организационной работой в профсоюзе сталелитейщиков на заводе Bittingham Steel в Fell River, Массачусетс. Еще в Квинс-колледж он начал охладевать комсомол, потому что не смог перенести узости взглядов руководства.
Степень отклонения молодого человека от генеральной линии партии чрезвычайно заинтересовала бывшего русского офицера-антикоммуниста, преобразившегося в коммуниста.
Настоящего политического уклона я обнаружить не смог, хотя у него есть сомнения дальнего действия. Например, его тревожит мысль, что когда коммунизм устроит всем хорошую жизнь, у людей исчезнет мотив борьбы, и их интересы сведутся на уровень мелких личных стремлений. Короче, люди душевно зачахнут, когда нечего будет уже спасать спасенное человечество. Я его спрашивал о том, как он принял поворотные пункты партийной линии 1939, 41 и 44 годы. Он говорит, что и пакт, и отношение к войне он вполне освоил. Мне кажется, его смутил поворот отношений местной партии к вопросам экономическим в разрезе США. Однако он этого не сказал. Поговорили еще о разных вопросах – образовании в СССР, переходе на отдельное обучение мальчиков и девочек, об ослаблении учебного соцсоревнования и так далее. Он в разговоре обнаружил неплохую политическую подготовку. Ум быстрый и гибкий, и исключительно широкий для такого юноши кругозор. По мере того, как шел общий разговор, его нервозность усиливалась. Когда она дошла до того, что он начал кусать ногти, я вынул заготовленную вырезку из «Таймса» со статьей о том, что США готовят летающие бомбы, по примеру немецких, и сказал: «Может быть, вот это вас волнует?» Тогда он глубоко вздохнул и сказал: «Нет, то гораздо хуже». Я его прервал вопросом: «А кстати, ведь вы так мне и не сказали, кто вас направил ко мне для разрешения ваших психологических проблем?» Тогда он сказал, что, приехав в Нью-Йорк из Нью-Мексико, он имел основной целью поговорить о своей работе с кем-нибудь из официальных представителей СССР. Не зная никого и не желая идти в консульство или в Амторг, он пошел в Амкино и спросил директора, которому он сказал в общих чертах, что хочет поговорить с кем-нибудь о важном военном вопросе. Все это я проверил сегодня у директора Амкино Наполи. Директор, которого он по фамилии не знал, отказался о чем бы то ни было разговаривать и сказал, что если дело касается военного вопроса, то лучше всего поговорить с военным журналистом, и направил его ко мне. Наполи показал Холлу заглавный лист «Русского голоса» с адресом. Холл секунд 30 на него смотрел, так рассказывал Наполи, запоминая адрес и название, и отдал газету. Холл сказал, что много обо мне слышал, читал мои статьи в «Soviet Russia Today» и других газетах и журналах. После этого он направился ко мне в контору. Узнав, кто его направил ко мне, я его попытал насчет его семейных дел и службы.
После столь длительных и разнообразных расспросов и дискуссий Бек оценил собеседника и перешел к делу.
Изучив его, насколько было возможно, за час-полтора и вынеся впечатление, что он действительно физик, умен, был в прогрессивном движении и в нем страдал от тех недочетов, от которых в свое время страдал мой сын и которые мне так хорошо известны, что он выбрал очень наивный способ для подхода ко мне. Было проще прийти прямо, в особенности, если его подослали. Я инстинктом почувствовал, что можно идти в дело, тем более, что при провале рискую я один. Закончить разговор ничем или общими местами, а потом вести навстречу нашего человека, я считал несуразным. Поэтому я сказал прямо: «В чем дело? Выкладывайте».
Чутье вербовщика не подвело Курнакова. То, что поведал ему Холл, Бек описал так.
Он рассказал мне, что новое секретное оружие представляет из себя атомную бомбу колоссально разрушительного действия. Я перебил. Вы понимаете, что вы делаете? Почему вы считаете, что ради СССР нужно раскрывать тайны США? Он ответил. Нет страны, кроме Советского Союза, которому можно было бы доверить такую страшную вещь. Но раз отобрать у других стран мы ее не можем, пусть СССР знает о ее существовании и пусть находится в курсе прогресса опытов и строительства. Тогда на мирной конференции СССР, от которого зависит судьба моего поколения, не окажется в положении державы, которую шантажируют. Не забудьте, что в этом секрете участвует также и Англия. Полностью участвует. Настолько, что часть опытов и расчетов делается в Англии, часть в Канаде. Работают над этой штукой все самые выдающиеся физики США, Англии, Италии, Германии, иммигранты и Дании. Список физиков на последней странице его доклада. Мы знаем, что и Германия, и СССР работают над снарядом, действие которого основано на дроблении атома некоторых элементов. Урана и другого элемента, который у нас называется плутоний и который является 94-м элементом. Однако мало сомнений в том, что США впереди остальных, ибо у нас сосредоточены все мозги Европы, кроме русских, и затрачено на это у нас несколько миллиардов долларов. Кроме того, у нас 4 или больше циклотрона, а в других странах, по нашим сведениям, не больше 2 в любой стране. Потом Холл начал мне подробно излагать принцип, на котором основаны действия бомбы, а также общий принцип устройства снаряда, который представляет из себя своего рода пушку внутри бомбы. Описав все подробности, он вынул аккуратно написанный доклад и сказал: «Вы не смогли запомнить всего этого, а потому я вам заготовил записку». Покажите любому физику, и он поймет, в чем дело. Что же касается устройства снаряда, то хотя это не в моем отделении, но если нужно, я смогу узнать, как он устроен подробно. Пока я знаю общий принцип устройства. Бомба должна сбрасываться с самолетов. По нашим расчетам, бомба, весящая 2 тонны, даст силу взрыва, равносильную 20-50 бомбам такого же веса. Температура при взрыве будет превышать температуру солнечного ядра.
Впечатленный этим рассказом Курнаков, Бек не переставал думать и об оперативно-вербовочных аспектах беседы, и о проблемах безопасности.
Тут передо мной встал вопрос, брать или не брать записку. Я решил взять по следующему соображению. Он мне сказал, что надеялся видеть у меня третье лицо. Теперь, если он подготовил десант для накрытия нашего человека с поличными и так далее, то ему не было расчета передавать доклад, и нужно было сохранить его до более удобного случая. Прибавилось еще одно соображение в пользу доведения удара до конца. Оставался риск, что налет произойдет через несколько минут после того, как он уйдет, то есть пока документ у меня дома. Жена вышла в лавки и тщательно осмотрела местность, не найдя ничего подозрительного. В разговоре, в ответ на мои вопросы, выяснилось следующее, чего в докладе нет. Он служит в центре, который называется «Эксперименталь Центр Y», который находится в 35 милях от города Санта-Фе, Нью-Мексико. Тут производятся работы над самим снарядом. Центр находится в непосредственном ведении военного министерства. В США есть еще 2 центра «X» в штате Теннесси и «W» в штате Вашингтон. Там работают над приготовлением продукта, то есть уран-235, кажется так. Пишу по памяти, ибо доклад Холла был немедленно из моего дома с женой унесен, пока я вышел на улицу и пошел плутать, чтобы увести за собой наружное наблюдение, если таковое было. Центр Y отделен от внешнего мира проволокой и караулами и заставами. Живут работники в черте ограды. Почта строго цензурируется. Только недавно разрешили отлучки более чем за 75 миль от центра, но для этого требуется особое разрешение военных властей. Он был отпущен в Нью-Йорк в отпуск в семье. В Санта-Фе он может ездить свободно.
Он предлагал организовать, если нужно, встречи так, чтобы сообщать о ходе опытов, ибо он это считает самым важным. То есть не столь важен самый принцип, который всем известен, а важен этап, на котором находятся практические опыты по производству самого взрыва и по контролю самого взрыва, по конструкции снаряда и так далее. Расстались на том, что я ему через день-два позвоню. Он уезжает в пятницу в 4 часа дня.
Свое донесение Бек завершил кратким портретом вербуемого.
Описание и приметы. Довольно высокого роста, тонкий, шатен. Бледное и слегка прыщавое лицо. Одет небрежно. Сапоги не чищены, видно давно. Носки висят. Причесан на пробор. Волосы часто спадают на лоб. Английский язык весьма культурный и богатый. На вопросы отвечает быстро и без малейших запинок. Особенно на научные вопросы. Глаза близко посажены. Очевидно, неврастенник. Возможно, от преждевременного умственного развития, остроумный и несколько саркастический, но без тени развязности и цинизма. Основная черта – высокая чувствительность мозгового аппарата и быстрота восприимчивости. В разговоре остер и гибок, как рапира. Добавление. Я спросил его, полушутя, как он не боится, что я его выдам? На это он ответил. Вас знает около полумиллиона читателей. И все люди в прогрессивном движении. Если вам верить нельзя, то вообще никому нельзя.
Да, права была кузина Аксакова Сиверс. Творческие способности и хлесткое перо пригодились Сереже Курнакову в его эмигрантско-шпионской жизни. Москва сразу откликнулась на его донесение о Холле. 16 ноября 44-го в шифрограмме Центра Нью-Йоркской резидентуры сообщение Курнакова было оценено как вызвавшее большой интерес. Меры по связи с Холлом были признаны правильными. Однако дальнейшее использование Бека в этом деле предложено было прекратить. Связь с Саксом теперь должна была осуществляться через Алексея, 30-летнего тогдашнего сотрудника Нью-Йоркской резидентуры Анатолия Яцкова, оперировавшего в Штатах под фамилией Яковлев. Ему поручалось тайно собрать подробные сведения о Холле и Саксе, выяснить роль Холла в работах по Энормозу и действительную причину, по которой он передал доклад именно Беку. Яцков также обязывался обучить Сакса правилам конспирации. Савелу Саксу был присвоен псевдоним «Стар», поскольку он, как я говорил уже, был старшим Лада Теодора Холла. 7 декабря 44-го в Москве был получен ответ Нью-Йоркской резидентуры, в котором, в частности, говорилось...
Через несколько дней после установления связи с Беком, видя, что Бек не знакомит его ни с кем из советских официальных представителей, Млад решил пойти на установление прямого контакта с заводом. Сам он туда не пошел, а прислал своего товарища Стара, который знал фамилию вице-консула Вавилова, известную его матери, которая познакомилась с Вавиловым на одном из приемов Russian War Relief. Стар явился на завод и был принят Алексеем, временно замещающим Вавилова. Встреча началась с того, что Стар передал Алексею написанный заранее доклад Млада об Энормозе. Доклад прилагается.
Здесь я должен пояснить. Завод в данном тексте – кодовое обозначение консульства СССР в Нью-Йорке. А Вавилов, может быть, как предполагает Александр Васильев, так представлялся Стару Яцков.
Алексей, ознакомившись с содержанием доклада и побеседовав со Старым, решил пойти на то, чтобы встретиться с Младом и Старым в городе. Встреча была назначена в 9 часов вечера следующего дня, 26 октября. Разговор был проведен таким образом, что ни одного имени, адреса, номера телефона, места встречи и так далее не было произнесено вслух. Не упоминалось также вслух существо проблемы, да и весь разговор шел больше вокруг вопросов общего характера. О том, что Млад ходил к Беку, Стар ничего не сказал. Алексею об этом также известно не было. До того, как пойти навстречу к Алексею, Млад еще раз встретился с Беком и рассказал о визите Стара в завод и его разговор там с Вавиловым. Бек, опасаясь, как бы Вавилов не привел с собой наружного наблюдения, посоветовал Младу навстречу не ходить, а послать Стара, который должен объяснить, что Млад уехал досрочно. Сам же Бек решил за встречей проследить и в случае наличия наружного наблюдения отвлечь его на себя. Встреча состоялась, и по заявлению Бека хвостов ни за Старым, ни за Вавиловым не было. На встрече Алексей ближе познакомился со Старым, и его первоначальное положительное впечатление укрепилось. На встрече было обусловлено, каким образом в случае нужды Алексей может вызвать Стара на встречу по телефону. 28 ноября Стар получил от Млада письмо, в котором Млад пишет, что прошел медицинский осмотр и скоро будет призван в армию с оставлением на той же работе. Каких-либо сигналов о необходимости встречи в письме не содержалось. Призыв Млада в армию несколько усложнит возможность встреч, так как он сможет покидать лагерь только с особого разрешения и далеко не всегда. Нам придется изучить условия отпусков.
Опять короткое пояснение. Лагерь. В других документах лагерь 2 или лагерь Y или лагерь Y. Кодовое обозначение Лос-Аламосской национальной лаборатории, занимавшейся разработкой ядерного оружия. Установленный там в 43-м режим специального управления безопасности не позволял сотрудникам лаборатории покидать лагерь 2 без специально оформленного разрешения. Обычно не чаще раза в месяц по воскресеньям создатели бомбы либо отдыхали в Лос-Аламосе, кодовое обозначение в советских шифровках «заповедник», либо выезжали в курортный городок примерно в 95 километрах от лагеря 2 Альбукерк в шифровках «Серноводск». Через пару дней после капитуляции Германии в Москву поступила шифрограмма от Леонида Квасникова из Нью-Йорка. Цитируем по тетрадям Васильева.
Антон сообщил о возвращении Стара из поездки в Серноводск. Поездку совершил в автобусе в обоих направлениях, так как это более естественно для студента и стоимость этого вида сообщения в два раза меньше. В Серноводске по выходе из автобуса Стар был опрошен представителем иммиграционной службы, интересовавшимся гражданством Стара, а также должен был предъявить представителю военной власти по борьбе с дезертирством свой призывной документ. Записей никаких ни тот, ни другой не делали, по крайней мере, в присутствии Стара. Контроль был непродолжительный и поверхностный. Свой приезд Стар объяснил желанием ознакомиться с университетом. В университете был в течение 3 дней, прослушал несколько лекций. Перед отъездом было решено, что Стару не обязательно вести с собой подлинные рукописи Млада и что их можно будет переписать на газете «Молоком». Стар так и поступил. Материалы переписал, подлинник сжег. Благополучно привезенная копия пока проявляется. Результаты удовлетворительные. Содержание будет сообщено дополнительно.
Через месяц мучений над расшифровкой молочных записей Сакса Нью-Йорк сообщил Центру.
Над проявлением их и переписыванием Алексею пришлось очень много работать. При нашей загрузке в работе подобный метод перевозки материалов крайне нежелателен. Отдельные слова сообщения разобрать не удалось. Но таких слов было немного, и материал в целом является весьма ценным.
А затем, 30 июня 45-го, в Москву было послано важное дополнение к прежним сообщениям.
Антон сообщает о следующем факте, недавно ставшем известным от Стара. В начале 45-го года в разговоре Млада со своим товарищем по университету Рой Граубером, работающим также в заповеднике и проживающим вместе с Младом, Граубер выразил недовольство тем, что английское и американское правительство сохраняют работы по Энормозу в строгом секрете от Советского Союза, и добавил, что он сообщил бы о работах нашим представителям, если бы представилась к этому возможность. Млад сделал намек, что им кое-что предпринято в этом направлении, и в свою очередь спросил, а что Рой намерен предпринять практически для осуществления своего желания. Рой струсил и начал отказываться от своих слов, а через 2 недели даже уехал из комнаты Млада и с тех пор прекратил дружбу с ним. Млад выражает уверенность, что Граубер не донесет на него, так как он близок по своим настроениям к Стару и Младу, но на решительные действия, связанные с риском, не способен. Его переезд из комнаты Млада говорит за то, что он хочет стоять в стороне от опасных знакомств. Об этом факте не сообщалось в первой телеграмме, потому что Стар рассказал об этом только недавно. Ему уже указано на несвоевременность извещения об этом весьма важном случае. Антон считает, что этот случай явился следствием отсутствия непосредственной работы по воспитанию Млада, а также его неопытности и молодости. Еще перед тем, как этот случай стал им известен, Антон передал Младу ряд практических советов в предыдущей поездке Стара. Но их было недостаточно. Поэтому Антон предлагает организовать встречу Млада с нашим оперативным работником с целью проведения подробного инструктажа о принципах нашей работы и личном поведении. Далее Антон запрашивает разрешение на поездку Лесли для встречи с Младом, которая должна состояться в Серноводске 21 июля сего года. Свое предложение использовать для этого Лесли вместо Стара Антон обосновывает следующими соображениями. Первое. Как лицо, ведущее переписку с Младом, Стар, по-видимому, находится на учете у конкурентов в заповеднике, и неоднократное появление его имени в столе посещений Серноводска может показаться подозрительным. Второе. Стару трудно объяснить вторичное появление в Серноводске после того объяснения, которое он давал при опросе, проведенном на выходе из автобуса в предыдущее посещение короткое время тому назад. Третье. Обосновать поездку Лесли будет нетрудно, так как она получила справку от врача о необходимости для нее длительного отпуска. Отпуск у нее начинается 10 июля. По заданию резидентуры Лесли приобрела билет на 14 июля до Денвера. О цели поездки ей ничего не говорили.
Вот и появляется на атомной сцене Лесли Леонтина Коэн, о которой мы говорили в предыдущей передаче. Расскажем, вероятно, и еще. Но в оставшееся время важнее сейчас пояснить, что Рой Граубер – это на самом деле Рой Глаубер, Нобелевский лауреат 2005 года по физике. Когда в рамках рассекречивания проекта Венона эта шифровка была опубликована, Глаубер сказал журналистам, что не помнит такого разговора, что он и не знал, что Холл был советским агентом. О нью-йоркской резидентуре Москва строго радировала, что случай с Глаубером следует рассматривать как провал Млада. Причиной инцидента, по мнению Центра, является совершенно недостаточная работа Алексея с агентурой по разработке «Энормос», а результатом – невозможность организации встречи Млада с оперработником резидентуры. Предложено было провести с Яцковым Яковлевым воспитательную работу. Кроме того, была санкционирована поездка Лесли в Альбукерк на встречу с Теодором Холлом. Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. В создании этого цикла участвует Александр Васильев, документы из публикации которого мы использовали и сегодня. Звукорежиссер передачи Александр Аркадьев. Подготовил и вел ее Владимир Торц.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, вы оставили без ответа утверждение вашего слушателя ДД об американской экономике и об американцах. Всякий, кто по-хамски рассуждает о Штатах, нуждается в лечении или принудительном обучении некоторым азам. ВВП США – более 16 триллионов. ВВП России в 8 раз меньше. Тем не менее, выходец из СССР, он же американский медбрат, у которого, по его словам, все там хорошо, уже и дом выплаченный, и машина, и трое детей в частной школе, нам сообщает, а мы должны ему верить, что большую часть этих триллионов производят понаехавшие в Штаты иностранцы, потому что местные жители, 300 миллионов человек, тупые бездельники. И вы оставили этот бред без всякого комментария. Может быть, вы устали, Анатолий Иванович? Вас можно понять, вы столько лет имеете дело с невеждами, нахалами, психами, причем в одном лице. Вы столько лет подвергаетесь вредному воздействию инфантильных истеричек обоего пола. У них за душой нет ничего, кроме безумной жажды самоутверждения. От этого вполне можно рехнуться или на все махнуть рукой. Но работа есть работа, и будьте добры ее исполнять, раз не желаете бросать. Хранить молчание в ответ на утверждение, что все богатство Штатов во всех областях, от добычи газа до научных разработок, создается понаехавшими, вы просто не имеете права. Я, откровенно говоря, даже не совсем понимаю, как вам это разрешается. Во всяком случае, я не одобряю такую терпимость вашего американского руководства. Кудрявцева Татьяна Никифоровна, Санкт-Петербург. Спасибо за письмо, Татьяна Никифоровна, на редкость интеллигентное, хотя по сути и резкое. Честно говоря, не знаю, почему я промолчал. На всякий чих не наздравствуешься. Может быть, меня остановило вот какое подспудное убеждение, отчасти, наверное, циничное. Того, кто хочет думать о Штатах так, как ему подсказывает кремлевская пропаганда, никакими пояснениями, никакими цифрами и фактами, никакой логикой не переубедишь. Это глубокая душевная потребность. Мозг лает на слона не только для того, чтобы ее считали сильной окружающие. Этим лаем она и сама себя убеждает, что она сильная. И надо прямо сказать еще вот что. «Нет дыма без огня». Во всем, что говорят ненавистники Штатов об этой стране, об американцах, есть доля правды. Есть доля правды. Они только превращают соринку в бревно. Взять ту же науку. В американской науке действительно работает много понаехавших со всего мира. И в здравоохранении, и везде. Кругом одни иностранцы. Один человек скажет эту фразу, и вам ясно, что он так сказал просто для того, чтобы подчеркнуть, что их там много, иностранцев. А другой произнесет ту же фразу, и вы с удивлением или отвращением убедитесь, что он сам верит тому, что сказал, что в Америке не работает никто, кроме иностранцев. Это как с выражением «кругом одни шлюхи». Никто ведь не считает, когда слышит это выражение от нервного человека, что оно так и есть, что кругом и вправду одни шлюхи. Второе. Всякий специалист подобен флюсу. Специалисту свойственна некоторая узость, односторонность. Это плата за углубленное знание одного дела, за специализацию. Американец – специалист. Это страна специалистов, самых серьезных, крепких специалистов на Земле. Отсюда невероятные успехи. Практичные, хваткие, неутомимые специалисты, каждый в своем, пусть малюсеньком деле. Практичность их религия. Один из их виднейших философов и психологов учил, что каждый знает то, что ему нужно знать. Он воспитывал у них практичность и кое-чего достиг. Думаю, разве что зануда и спорщик не согласится со мной, что русский человек, он, в отличие от американца, знает только то, что ему не нужно знать. Иными словами, он знает все. Все в общем, все по верхам и ничего, как следует в частности. Он специалист по всем вопросам, то есть не по одному. Широкая русская натура. И когда такой широкий человек оказывается среди людей, каждый из которых далеко не такой широкий, он впадает в большую гордость. Я ширше их. Я по сравнению с ними безразмерный. Нужно умерить самолюбие, чтобы увидеть и понять, что узость каждого отдельного американца на деле оборачивается такой широтой всего их скопища, какой не может похвалиться ни один народ в мире. Эффект сложения. У них почти врожденная склонность к общественному сотрудничеству высшего порядка, к безудержному азартному обмену продуктами специализированного труда и творчества, то есть к предпринимательству, к торговле. Ну вот, а теперь письмо одного из тех широких русских, о чьем письме у нас идет речь. Спасибо, что прочитали мое письмо, хотя и акценты не совсем правильно расставили. Думаю, что умные слушатели все равно поймут, что я хотел сказать. Кстати, последнюю передачу я прослушал от и до, чего не делал уже лет 15. Обычно я не слушаю, а читаю письма слушателей, а ваши комментарии к ним пропускаю, или, точнее, читаю не более 10% ваших комментариев. Каждые две минуты у вас только и слышно «Путин», «путинизм». Комментируя мое письмо, вы сказали, что у меня во всем виноваты олигархи. Во-первых, не во всем. Я, например, не обвиняю олигархов в том, что подъезды заплеваны. Я обвинил олигархов конкретно в том, что они запускают руку в пенсионный фонд. Или, по-вашему, в этом нужно обвинить слесаря Сашу Суралмаша? Из контекста следует, что обвинять олигархов, по-вашему, это проявление отсталости и дремучести. Но при этом во всем обвинять Путина это получается прогрессивно. Понятно, что вы работаете по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку». С одной стороны, все журналисты и писатели, работающие на систему, будь то советскую или американскую, или еще какую-нибудь, так делают. А с другой нужно поаккуратнее, чтобы ухо не резало, пишет ДД. Спасибо, дорогой, что читаете хотя бы 10% того, что я говорю. Это лучше, чем ничего. И это совсем, по-моему, немало, если учесть, как сурово относитесь вы к радио «Свобода» и ко мне, грешному. Должен сказать, что мне оно тоже режет ухо, слово «Путин» в письмах на «Свободу», в устных и письменных разговорах о России. То же происходит, как мы знаем, со многими зрителями российских телеканалов. Ежедневное появление президента России на экранах все меньше нравится людям. Они видят, как это все натужно, или чувствуют. Многие верят всему, что видят и слышат, но и у них остается не очень приятный осадок, и все накапливается. Каждый раз это пьеска, в которой Путин играет, лучше или хуже, самого себя. Но пьески эти пишут люди не самые способные, и видно, как им надоела эта работа, как им трудно постоянно что-то выдумывать, высасывать из пальца. Но что поделаешь, когда власть в руках одного человека, когда он один все решает, то он в глазах населения за все и отвечает. А раз он все решает и за все отвечает, то и не сходит с уст. Люди просто не в состоянии, говоря о том, что делается в стране, обходиться без этой фамилии. А я страдаю, я крайний, я плохой, потому что в моей передаче только и слышно «Путин, Путин». Иногда мне думается, что он уже сам себе надоел. Вот примечательная фраза из письма. «Иногда мне кажется, что позднего Брежнева и брежневщину мы ненавидели меньше». Читаю письмо, которое получил 6 августа. Восьмое число, 8 августа, 8 года. Три восьмерки. Вот и пришла годовщина бандитского нападения Арканара на Грузию. Можно только гадать, сколько еще соседних стран пострадают от этого монстра. Мы еще увидим, сколько еще раз марказям возможного придется по этому поводу выражать глубокое сожаление, переходящее в разочарование. Арканарский безумный главврач тут недавно заявил в прессе про некачественные украинские продукты, поставляемые из Украины в Арканар. «Украине приготовиться». Такое короткое письмо и так много в нем вещей, которые надо напомнить слушателю, не обязанному все знать и помнить. Арканаром автор именует Россию. Так называлось «Вымышленное королевство» в книге братьев Стругацких «Трудно быть богом». Страшное королевство. Выражение «меркази возможного» – это вот что. Имеются в виду канцлер Германии Меркель и бывший президент Франции Саркози. Они, по мнению автора письма, как я его понимаю, слишком заигрывали с Кремлем, закрывали глаза на его бесчинство, проводили так называемую «реальную политику», действовали применительно к реальности, к тому, что есть, к тому, что вы не можете изменить и должны терпеть, приспосабливаться. У этой политики много противников и в России, и на Западе. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. А в России, к тому же, людям еще со школы известно выражение Салтыкова-Щедрина «применительно к подлости». Сначала вы действуете применительно к обстановке, к реальности, и сами не замечаете, как стали действовать применительно к подлости. Говоря, что Украине надо приготовиться, автор выражает свою тревогу, свой исторический пессимизм. Человек опасается, что Россия нападет и на Украину. О вторжении в Грузию я скажу на первый взгляд хитро, а по сути, думаю, довольно простодушно. Россия – это такая сила, что если бы она не хотела туда вторгаться, то могла бы играючи не допустить никакой грузинской провокации, если представить, что она имела место. Никакой. Столько денег, столько агентуры, да если бы к этому столько желания, это же азбука. Стране, которая хочет напасть на другую страну, почти всегда нужна провокация, а остальное дело техники. Медведевские речи рассчитаны на людей, которые не знают этой азбуки. Детский лепет, но дерзкий детский лепет. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. Вы прочитали письмо о недавно рассекреченных архивах болгарского КГБ, которые свидетельствуют, что в нынешних властных кругах Болгарии примерно каждый второй был штатным или внештатным агентом ГБ. Вы также заметили, что во времена СССР вербовка в агенты ГБ была массовым явлением. И удивились, зачем было нужно вербовать такое огромное количество людей, вал донесений которых никто в КГБ, скорее всего, даже не успевал прочесть. Далее вы предположили, что все это делалось для отчетности, для выполнения спущенных сверху планов, поток коих нарастал с каждым годом. Да, по всей видимости, было и это. Однако был и другой мотив. Программа ГБ каждой советской семье по стукачу ставила долговременную задачу взятия под долговременный оперативный контроль каждого гражданина СССР. Подпись клиента под договором о сотрудничестве, даже если за этим ничего не следовало, давала реальную возможность манипулировать завербованным до конца его карьеры или жизни, и, что самое главное, вне зависимости от возможных изменений государственного строя. В случае падения коммунистического режима завербованный либо будет нем как рыба, либо, если он достиг карьерного успеха, будет склонен к сотрудничеству под угрозой разоблачения его связей с Гибнёй. Этот, возможно, только отчасти осознанный план блестяще воплотился в современной России. Не знаю про вас, Анатолий Иванович, а меня в моей жизни пытались охомутать дважды. Насколько я знаю, у них это называется вербовочный подход. Один раз ко мне подошли, когда я только начинал свою научную карьеру, а второй в ее середине. Вот короткое описание». Дальше читать это письмо не буду. Описание хоть и краткое, но не очень интересное. Пишет Андрей Владимирович. Представляется как спортивный тренер, философ. В, а не Ф в конце слова. Думаю, это намеренная ошибка. Чуть биржевик. Это уже очень интересно. Читаю его сочинение, имея в виду, что пишет не какой-то там филолог, а биржевик, пусть и философ. Сначала они были племенами, потом монгольскими подданными на положении полурабов. После их закрепостили, потом освободили ненадолго. Потом они начали убивать и умирать уже миллионами. Потом их опять закрепостили и убивали миллионами, голодом и в затылок. Потом выживших погнали на чужую войну, убедив, что это их война, и руками таких же убежденных губили уже десятками миллионов. Потом опять убедили оставшихся в живых рабов, что они и есть победители. Потом сжигали судьбы в хозяйстве, запланированном на несуществующие цели десятилетиями. Никто не знает и не узнает, сколько миллионов полегло за каждое из огромных свершений социализма. Потом извинились сквозь зубы за гибель нескольких поколений в бессмысленной гонке к несуществующему горизонту. Потом попытались построить старого зверя, но с человеческим лицом. Потом передумали, и полимперии сбежала. Потом порешили сделать, как у них. Получилось, как всегда, дважды за 20 лет причем. Больше потома не будет, ибо никакого потом не существует в принципе. Это слово адекватным смыслу образом не переводится на иностранные языки. Полагаю, что оптимистический сценарий, югославский вариант, теперь уже почти невозможен. А вот судьба американских индейцев в долгосрочной исторической перспективе, вполне себе реально. Кончились халявные бизоны, нефтегаз, и расселили их по резервациям, фольклор великих предков охранять, и запретили цивилизованным людям с ними конкурировать, и разрешили им все мыслимые грехи, лишь бы не лезли со своими кирзовыми харями и томагавками к нормальным людям. Кстати, знаете, почему не уничтожен варварский режим в КНДР? Технически это дело 2-3 дней. В Ираке за 2 недели справились. Так это 2 поколения военной техники назад. Потому что там настолько далеко зашел процесс, что придется убить большинство совершеннолетнего населения, прежде чем оставшиеся поймут, что их спасают, а не завоевывают, и перестанут сопротивляться. И здесь эти хотят сделать так же. Автор этих строк, то есть, считает, что нынешнее российское начальство собирается одурачить население России настолько, чтобы оно сделалось более советским, чем на пике сталинизма. Многие начитанные люди ударились в историософию, в рассуждательство о пружинах исторических событий и судеб. Люди не мелочатся, берут сразу всю историю человечества, по крайней мере России, и смело излагают ее в 1-2 абзацах, умудряясь вместить и собственную оценку ее. Экзаменовать историю, выставлять ей оценки нравится, кажется, все большему числу слушателей «Свободы». Оценки выставляются по 5-бальной шкале. Чаще всего история получает 2 или 3. Интернет обучает нас краткости изложения наших взглядов. Было это и раньше. На кухне, в бане, на нарах, в поезде. Нам ничего не стоило на 1 вдохе изложить, истолковать и оценить всю историю России. Следовали великим примерам, таким как первое философическое письмо Чаадаева. После него ударились в чаадаевщину. Безнадежный взгляд на Россию, на ее прошлое, настоящее и будущее стал признаком большого ума и образованности. Но уже в 70-е годы стали отмечать, что чаадаевщина пошла на убыль. Связывали это с деятельностью царского правительства, с реформами 60-х годов. И вот сегодня время как будто вернулось. Скорбный цинизм опять в моде. Презрением обливают не только тех, что наверху, но и тех, что внизу. Среди историософских сочинений всех времен встречаются выдающиеся. Но у любого из них и письмом, которое вы только что услышали, есть 1 общее. Доказательная их сила одинакова, а именно нулевая. Эти сочинения ничего не объясняют и ничего не доказывают. Если о чем они и говорят, так это о состоянии ума сочинителя, о томлении духа, об особенностях этого томления в то или иное историческое время. «Был я на малой родине», — читаю в следующем письме. «Там, откуда я всеми силами старался уехать, умер мой младший брат. А человек он был добрый, взял из детдома 2 девиц, хотя своих 2. Маленькие уже только 2 из 4. В страшные приюты больше не попадут. Это бывший Сталинград. Примерно 1/2 родственников спилась. Только и слышно, что такой-то и такая-то сильно пили, погибли от цирроза и от чего-то в этом роде. Но не все пьют горькую, около 1/2. Пьют дебильно и беспросветно. Только вот дебилизм не только в пьянстве. Есть непьющие, но тупые страшно. То жадные, то обжорством страдают. Много стало православных уровня пояса Богородицы. Пещерный национализм распространен. Хулят жидов, кавказцев и прочих. Встречаю 1 дальнего родственника. Относительно недавно вышедший на пенсию начальник средней руки с железной дороги. Много получал, купил 2 квартиры. Сам живет на парадной набережной в помпезном сталинском доме. Беспрерывно хаят Горбачева с Ельциным. Развалили страну. И все матом, матом. Когда я уезжал 40 лет назад, все в этом городе гонялись за советским дефицитом. Теперь, как и везде, сплошная торговля. Все завалено импортом, о котором мечтать не могли. И бегают по улицам новые поколения. Делают бизнес. Звонят по мобильным телефонам. Выходят в интернет. Братец тоже пил, но потом под влиянием деревенской супруги ударился в православие самой дебильной формы. Либо тупое пьянство, либо тупая религиозность. Но человек он был все же добрый, поэтому 2 девиц успел спасти из приюта. Мог ли он выбраться? Может быть, Бог над ним сжалился и забрал из этого ада, считающего себя нахально святой Русью? Так заканчивает свое письмо этот мрачный человек. Неужели он со мной не согласится, если я скажу, что тупая религиозность, заставившая его брата завязать и спасти из приюта двух детей, все-таки заслуживает другого слова? Дай Бог, чтобы все были поражены такой тупой религиозностью. Между прочим, в постсоветское время рассекречены советские архивы Второй мировой войны, читаю в следующем письме. Есть работы историков, например, Исаева, где они проанализированы. По крайней мере, с 43-го года потери советской армии известны с точностью до дня и одного человека. Ничего удивительного в этом нет. В любой регулярной армии, а тем более в армии тоталитарного государства, ведется строжайший бюрократический учет. Он не велся только в условиях бардака в начале войны. Да, разумеется, потери противника всегда и везде берутся с потолка. Однако ясно, что ждало бы командира, который скрыл от начальства потерю своих людей или техники. Ну, разве что кто-то сообщил о потерях на пару дней позже, чтобы получить лишнее довольствие, хотя и за такое отдавали под трибунал. Конечно, могут сказать, что, мол, открытые архивы сфальсифицированы по патриотическим соображениям. Этот аргумент, продолжает автор, напоминает теорию Фоменко о фальсификации истории человечества. Можете себе представить, сколько работы потребовала бы фальсификация архивов. Это должна была бы сидеть гигантская команда, писать, заботиться о том, чтобы придуманные цифры соответствовали друг другу, убытие, пополнение, численный состав на каждую дату. И не нашлось бы правдолюбца, от которого мы бы узнали, как он сидел и фальсифицировал архив 9-й армии за апрель 45-го, придумывал донесения каждой дивизии. Понятно, что подобную фальсификацию может себе вообразить только психически больной. Однако «разоблачителей» в кавычках реальные цифры не интересуют. Коммунисты плохие, патриоты плохие, поэтому на самом деле в Берлинской операции погибло не 78 291 человек, а то ли 100 тысяч, то ли 200, то ли все 500, типа «кто смелее рубанет правду матку». Одни верят в астрологию, другие – в сверхмогущество спецслужб, третьи – в технически невозможные преступления кровавого режима, четвертые – что американцы никогда не были на Луне, пятые – что 66 лет назад сбили НЛО и с тех пор информацию о контактах с пришельцами скрывают, говорится в этом письме. Ничего у нас с вами не получится, скажу я автору этого письма и всем, кто озабочен неосведомленностью и невежеством окружающих. Ничего мы этому контингенту не докажем, не объясним, ничему его не научим, по той простой причине, что ему нравится жить в таком состоянии. Что значит «в таком»? Что это за состояние? У человека нет вкуса к получению добротных знаний. Вот какое это состояние. Он довольствуется тем, что приходит к нему само, без всяких усилий с его стороны. Набор случайных обрывков отовсюду и обо всем. Есть и что-то вроде болезни, нездорового увлечения. Человек любит читать, например, про НЛО или про евреев, какие они зловредный народ, или то же самое про русских, украинцев, американцев, какие они зловредные, или про Сталина, какой он великий и святой. Читает эту муть в каждую свободную минуту, пересказывает жене или мужу, друзьям, подругам, попутчикам в поезде и счастлив. Вы же не заставите его учиться, если он не хочет. Один остряк, выдумавший себе псевдоним «обер-лейтенант Киже», пишет, сразу не поймешь, то ли тоже в порядке остроты, то ли как-то еще. Читаю. «В столице РФ произошли стычки сил правопорядка с наиболее агрессивными сторонниками Навального, баллотирующегося в мэры Москвы. Радиостанции «Свобода» следует призвать таких радикалов к разуму и умиротворению вместе со всем московским электоратом голосовать за действующего градоправителя С.С. Собянина, крупного политика и опытного хозяйственника. Даже написал агитационный стишок и советую А. Стреляному его зачитать в эфире. «Покуда жив ты и не ранен, когда не болен головой, Сергей Семенович Собянин, навек в столице выбор твой». Слово «навек» в этом стишке показывает, по-моему, что автор все-таки шутит. Но Собянину, думаю, не до шуток сейчас, и еще меньше будет до шуток после выборов. Очень уж серьезные события назревают в России. Людям на таких местах, на каком хочет удержаться Собянин, придется принимать трудные и не совсем безопасные для них решения. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Малая Дмитровка, дом 20. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.